У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы в очередной раз обращаемся к роману Булгакова «Белая гвардия» с целью исследования метафизических его аспектов, главным образом выраженных в сюжетах довольно многочисленных снов, снящихся персонажем. Сны эти определены отчетливым религиозным, можно даже сказать, мессианским колоритом. Поэтому для начала стоит отметить чрезвычайно фамильярные отношения с высшим сакральным у всех без исключения персонажей романа. Не буду вспоминать о высказываниях по поводу религии Бурбона Мышлаевского, равно как и еще менее значимых персонажей. Но приведу сон, в котором более тонкий во всех отношениях Алексей Турбин беседует с погибшим вахмистром. И здесь тот же фамильярный говорок, что и у пса Шарика в начале «Собачьего сердца». И те же выпады против попов, что и в Киеве-городе, о которых я уже говорил. Вот он, этот памятный многим, как я надеюсь, рассказ вахмистра Жилина о пребывании в Царстве Божьем и беседе там с Господом, от которого вахмистр слышит, что белградскому гусарскому полку, погибшему под Киевом, придется здесь, по-видимому, соседствовать с большевиками, погибшими под Перекопом. Ну вот, и докладываю. Как же так, говорю, Господи, попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут. Ведь я-то говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им, видишь, какие казармы взбодрил. Ну, не верят, спрашивает. Истинный Бог, говорю. А сам, знаете ли, боюсь, помилуйте Богу этакие слова. А он и говорит. Ну, не верят, говорит, что ж тут поделаешь. Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко, ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому что мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит. А поступки у вас одинаковые. Сейчас друг друга за глотку. А что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать. Все вы у меня, Жилин, одинаковые. В поле брани убиенные. Это, Жилин, понимать надо. И не всякий это поймет. Да ты, в общем, Жилин, говорит, этими вопросами себя не расстраивай. Живи себе, гуляй. Кругло объяснил господин доктор, а? Попы-то, я говорю. Тут он и рукой махнул. Ты мне, Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что с ними делать. То есть таких дураков, как ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы. Да говорю, уволь ты их, Господи, вчистую. Чем дармоедов-то тебе кормить? Жалко, Жилин, вот в чем штука-то, говорит. Отбросим условность литературного приема, коим отмечена эта сцена. Представим, что она происходит в реальности. Что получим? А вот что. К некоему человеку, лежащему в болезни, во сне приходит посланец с того света с неким посланием. Вопрос – от кого? И для кого? Второй вопрос – разрешить легче. Для Турбина, к сознанию которого приспособлены, так сказать, и атмосфера сна, и снящийся, и то, что и как он говорит. Второй вопрос сложней. Сны, как известно, посылаются или от Бога, желающего сообщить через них нечто человеку, либо от того, кто желает посредством сна человека запутать. Отсюда следующий вопрос. От Бога ли этот сон? Бог, конечно, для вразумления и заблудшего христианина и отъявленного язычника может прислать с того света любого, в том числе и вахмистра. Но вот пребывание на том свете должно сказаться не только на внутреннем состоянии побывавшего там. Должен измениться даже речевой его лексикон. Странно ведь, если после общения с Богом он продолжит изъясняться в той же речевой манере, которая была ему свойственна при общении с подчиненными ему кавалеристами, а то и, прости Господи, со своим боевым конем на конюшне. Но именно на этом уровне изъясняется Жилин. Более того, после пребывания в раю речь его становится более глумливой, нежели была, думается, до пребывания там. Говорит-то он, вообще-то, вещи правильные, за исключением нескольких фраз, которые будут отмечены особо. В особенности, на взгляд широко мыслящего пацифиста-автора, кстати, и безбожника. Да и вообще, на чей бы то ни было взгляд. Но вот то, как он это говорит... Такая ведь развязная интонация явно свойственна иному, прямо противоположному Богу персонажу. И именно он смог бы внушить фразы, на которых я обещал остановиться особо, но по ходу размышлений передумал. Незачем. После этого, произойди такое явление Жилина в реальности кому-нибудь из нас, не могла не возникнуть бы мысль. Полно, да вправду ли это посланец из рая? Не подсунули ли ему вместо рая для обольщения тех, кому он послан, некую обольстительную иллюзионистскую картинку из тех, которые так милы автору, а заодно и влили в уши прелестные слова, коими он тоже должен обольстить тех, кому через него они адресованы? Неверующий человек, читая этот фрагмент, вместе с автором, который берет здесь на себя функции Бога, должен визжать от восторга. Но верующий, имеющий хоть зародышевые духовные ориентиры, не должен. Поэтому я и не визжу, а размышляю над прочитанным. И делаю выводы, которые, вообще-то, малоутешительны при любом раскладе для кого бы то ни было. И для меня, как для читателя, и просто для любого, кто с доверием отнесется к этим страницам. И прежде всего для автора, чья явно ерническая физиономия выглядывает из-за спины простодушного вахмистра. Простодушного, опять-таки, в жизни, с которой эта фигура мастерски, надо отдать должное Булгакову, списана. Но не в романе, на чьи страницы с большими потерями для себя перенесена. И, наконец, о том, что в этом эпизоде должно было льстить большевикам. Прежде всего, конечно, помещение их павшего воинства в рай. Допуская это, я учитываю даже то, что в рай большинство из них не верит. Что, в сущности, ничего не меняет. Не верит, но вот оказаться там, обернись рай реальностью, наверняка были бы не прочь. Да и то, кто же от этого откажется? Другое дело, сможет ли находиться там, ввиду многих причин, из которых назовем самую главную – неготовность. Правда, сопутствующие обстоятельства, соседство с беляками, должно и обидеть, а то и оскорбить, заодно вызвать и отторжение. Но опять-таки, если учесть, что зачастую по обе стороны фронта сражались друг против друга даже родные братья, то, как знать, могли стерпеть и даже обрадоваться. Да и Булгаков, что не раз отмечалось, работает на два фронта, желая угодить и своим, и чужим. Впрочем, своих для него, о чем тоже говорилось не раз и еще не раз будет говорено, нет, все чужие. Отсюда и господствующая бесстрастная интонация, мгновенно исчезающая, впрочем, когда дело доходит до самого дорогого, например, срывание чужими руками абажура с родной обывательской лампы. Второе. Выпады против попов, не имеющих к Богу по Булгакову никакого отношения, а заодно и краю, к которому, судя по речам жилинского Бога, они и на дух не будут подпущены. А если попов там нет, то райская жизнь вполне могла предстать в глазах таких товарищей неким загробным интернационалом, аналогом жизни при покамест существующем в лишь мечтах коммунизме, скроенном, кстати, по вполне христианским, немилым Булгакову образцам. Посему ему абсолютно все равно, как там будут уживаться между собой неужившиеся здесь белые и красные. Как-нибудь уживутся, обстоятельства заставят. Между тем, вопрос этот не второстепенный, как кажется Булгакову, скорее первостепенный. Обстоятельства, необходимость, принуждение – это категории чисто земные. В раю таковых нет и быть не может. Поскольку там все и во всем – Бог. Не может же он ни с того ни с сего возникнуть в неготовом для такого вселения сознании, тем более неспособного принудить его туда принять. Сходными мировоззренческими тенденциями отмечены и другие сны Белой гвардии. В первую очередь, очень важный для ее структуры сон Петьки Щеглова. Петька был маленький, поэтому он не интересовался ни большевиками, ни Петлюрой, ни демоном. Последний из сна Елены, который мы уже анализировали в одной из предыдущих глав. И сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар. Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, и на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки. Во сне взрослые, когда им надо бежать, прилипают к земле, стонут и мечутся, пытаясь оторвать ноги от трясины. Кивок в сторону еще одного сна. Его видит выкарабкивающийся из болезни Алексей Турбин. Беззвучно стреляли и пытался бежать от них Турбин, но ноги прилипли к тротуару на Малопровальной и погибал во сне Турбин. Продолжаем читать сон Петьки. Детские же ноги резвы и способны. Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного смеха, схватил его руками. Шар обдал Петьку сверкающими брызгами. Вот ведь сон Петьки. От удовольствия он расхохотался в ночи. Ему весело стрекотал сверчок за печкой. «Диккенс, здравствуй!» Петька стал видеть иные, легкие и радостные сны, а сверчок все пел и пел свою песню, где-то в щели, в белом углу за ведром, оживляя сонную, бормочущую песнь в семье. Здесь, в немудрящей, даже слегка под засиженной мухами символики, в очередной раз представлена главная мысль романа – пацифическая. Больше о сне этом сказать нечего, кроме того, что эта главная мысль припоручена юному пролетарию, за которым, конечно же, светлое будущее. Говорю это без всякой иронии, так как будущее, не знаю, насколько уж светлое, но знаю точно, отнюдь не темное, было и вправду за ним. И одновременно, в несколько ином ракурсе, продолжена одна из мыслей сна Алексея Турбина. Рассказ Жилина о красных и белых, помещенных в одну казарму в раю. Петька идет, так сказать, далее жилинского бога, так как не просто не делает между ними различия, он равнодушен и к тем, и к другим. Мысль вообще-то и в том, и в другом случае глубокая, но вот общий контекст, в который она помещена, весьма эту глубину затемняет. Сон Петьки – самый последний из всех, представленный в романе. А главная мысль его уже вне сна, ни к селу, ни к городу, к финалу внезапно обрастает упомянутыми в самом начале передачи мессианскими, вернее пророческими, оборотами, поначалу возникшими, как может показаться, буквально на пустом месте, и что называется ни с того ни с сего. На самом деле очень даже кстати и удачно подверстывающимися ко всему прочему в том же конъюнктурном, рад буду, если ошибаюсь, духе, и освещающих, так сказать, совсем уж близкое социалистическое будущее, ознаменованное превращением креста в меч, о чем тоже будет говориться, а также попутно и довольно неожиданно православной всеночной, происходящей на небесах. Посредством этих кричащих несогласующихся смысловых смещений и подводится читатель к финалу, сильно приправленному чисто интеллигентским гуманистическим обертоном, финалу, ознаменованному пересечением православного креста и, на сей раз, неисчислимых красных звезд. Не забудем, что действие романа происходит в месте крещения Руси. Читаем. «Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающий мир, покрылся звездами. Похоже было, что в неизмеримой высоте над этим синим пологом у царских врат служили всеночную. В алтаре зажигали огоньки, и они проступали на занавесе целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной, окровавленной и снежной земли, отметим и крещение нового мира не водой, а снегом, поднимался в черную, мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла, слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч». Кому, кстати, угрожающий? Небу, звездам, Богу, наконец? Эти вполне закономерные вопросы нивелируются в следующем, несколько противоречащем духу предыдущего абзаце. Но он уже не страшен, все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему? Последнее пафосное восклицание, как на меня, отдает ненужным риторизмом, и потому и фальшиво, и явно излишне. Впрочем, оно вполне в духе Булгакова. И кроме того, все в этом заключающем роман-фрагменте, как всегда у Булгакова, весьма двусмысленно. Можно было бы воспринять финальный призыв как апелляцию к известной фразе Канта насчет связи звездного неба над нами и нравственного закона внутри нас. Но не забудем более раннего и неоднократно настойчивого сопряжения космических звезд с рукотворенными звездами на шинелях и шапках красноармейцев. Добавим сюда, скорее всего, не случайное превращение креста равноапостольного Владимира в меч, и, что тоже, скорее всего, не случайную оговорку насчет исчезновения меча в вечности, с накрепко закрепившихся в сознании, причем в определенном контексте, звезд. И что же получим? Звездоносную власть, которая переживет века. Вот так, не больше и не меньше. Остальные сны тоже отмечены символикой меча и звезд. Наиболее наглядно отмеченная тенденция обольшевичивания милитаризованной вселенной, уже приводимым ранее сне часового, начало которой положено корреспондированием звезды его шлема со звездой Марс на небе и далее со всеми остальными звездами. Какой же вывод? А вот какой. Когда задним числом возвращаешься к происшедшему несколькими страницами ранее разговору между Мышлаевским и Шервинским, «Какие такие звезды?» – мрачно расспрашивал Мышлаевский. «Маленькие, как кокарды, пятиконечные», – рассказывал Шервинский, – «на попахах. Тучи, говорят, идут». То кажется, что небосвод из сна часового и есть как раз персонификация той самой тучи Шервинского. Приводим упущенный нами ранее фрагмент из сна часового. Душа человека мгновенно наполнялась счастьем. Выходил неизвестный, непонятный всадник в кольчуге и братски наплевал на человека. Тут уж, как говорится, дальше идти некуда. Воин из русской древности, воевавший за свою землю, защищавший ее от врагов, полностью идентифицируется с человеком, уничтожающим своих в кровавой братоубийственной бойне. Здесь даже перестает иметь какое-то значение то, что он красный, из царства Антихриста, по выражению Русакова. Еще более примечателен другой сон, по смыслу продолжающий предыдущий. Кажется, совсем собирался провалиться во сне черный бронепоезд, и вместо него вырастала в снегах зарытая деревня – Малые Чугры. Он человек у околицы Чугров, а навстречу ему идет сосед и земляк. «Жилин?» – говорил беззвучно, без губ, мозг человека. И тотчас грозный сторожевой голос в груди выстукивал три слова. «Пост часовой, замерзнешь». Человек уже совершенно нечеловеческим усилием отрывал винтовку, вскидывал на руку, шатнувшись, отдирал ноги и шел опять. Появление ротмистра Жилина в этом новом сне не просто закольцовывает тему снов. Оно объединяет борющегося со сном красноармейца с бредящим во сне Турбиным. Тот бредит, этот бодрствует. Не буду настаивать на том, что это совпадение не случайное и что оно сознательно предусмотрено Булгаковым. И тем не менее, и оно вносит штрих в проводимую через весь роман тему. Если же попробовать вычислить главную переломную точку романа, то ею окажется вроде бы проходной эпизод, в котором главные герои вообще не участвуют, ни прямо, ни даже косвенно. Более того, этот эпизод не имеет прямого отношения к сюжету, анонсированному в названии, да к тому же помещен почти что в самый его конец. Но именно здесь заканчивается бытовая часть Белой гвардии, и отсюда берет начало большой фрагмент, занимающий нескольких глав, и представляющий не просто финал романа, но самый, что ни на есть, метафизический его сгусток. Этот вроде бы проходной и тем не менее весьма впечатляющий эпизод, после которого земля сочетается с небом, весь пропитанный консистенцией вроде бы вместе с отступающими из города гайдамаками ужаса и вместе с тем предчувствием ужаса грядущего, гибель еврея от рук упомянутых гайдамаков. Сцена при всем своем грубом быте не чужда метафорической наполненности и равна в той же степени нескрываемой конъюнктурности, которую я попытаюсь вывести на поверхность. Конъюнктурность уже в самой неожиданности появления под самый занавес фигуры еврея, о котором до этого в тексте было ни слуху, ни духу, причем еврея как зримого воплощения судьбы всего еврейства эпохи гражданской войны. И главное, смерть этого персонажа едва ли не инициирует наступление красных войск на Киев. По крайней мере, то и другое дается авторам без швов, впритык. Так что если два эти события впрямую между собой не связаны, то все же создается впечатление, что второе проистекает из первого. И дело даже не в этой подчеркнутой взаимосвязи. Дело в том, какими последствиями эта гибель, одна из многих, сопровождается. Эти последствия по Булгакову едва ли не вселенского масштаба. В пространстве отдается скрежет сместившейся земной оси. Вру, у Булгакова этого нет. Небесные планеты, все как одна, меняют свой цвет на красный. Такого же цвета становится небо. Лопается. Звук, которым сопровождается это действо, доходит до Земли. Будоражит земное пространство, которое издает сходные звуки. Это я уже не от себя, от Булгакова. Куда уж дальше. И все из-за смерти одного человека, в судьбе которого, пусть даже так, воплощена боль и кровь переломного для России времени. Но если России, то почему этого человека понадобилось сделать евреем? Дело опять-таки не в том, что Булгаков, как можно догадываться, был свидетелем такого случая в реальной жизни. Ведь такой или сходной смертью погибали многие люди. И евреи, и великороссы, и малороссы. И такие случаи тоже ранее описывались в романе. Но, повторяю, только смерть еврея вызывает такие глобальные последствия. Над поверженным шипел электрический фонарь у входа на мост. Вокруг поверженного метались встревоженные тени гайдамаков с хвостами на головах, а выше было черное небо с играющими звездами. И в ту минуту, когда лежащий испустил дух, звезда Марс над Слободкой под городом вдруг разорвалась, в замерзшей выси брызнула огнем и оглушительно ударила. Вслед звезде черная даль за Днепром, даль, ведущая к Москве, ударила громом тяжко и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом. И тотчас синяя гайдамацкая дивизия тронулась с моста и побежала в город, через город и навеки вон, можно сказать, сметаемая небесными силами. Потом исчезло все, как будто никогда не было. Исчезло, как мы видим, само собой, без участия Белой гвардии. Следом за синей дивизией, волчьей побежкой, прошел на померзших лошадях курень козыря Ляшко. Проплясала какая-то кухня. Потом исчезло все, как будто никогда не было. Остался только стынущий труп еврея в черном у входа на мост, да утоптанные хлопья сена, да конский навоз. И только труп и свидетельствовал, что Петтура не миф, что он действительно был. Все остальное – призраки, привидевшиеся марево, бред воспаленного сознания. И Белая гвардия, если продолжить этот логический ряд, не исключение. Исключение, как пишет Булгаков, лишь стынущий труп еврея, как единственное свидетельство того, что все описанное ранее происходило в действительности. Так почему же все-таки еврей, как раз призраком, выскочивший по воле автора на поверхность текста, как черт из табакерки? Повторяю, потому что того требовала тогдашняя конъюнктура, да и в наши дни, между прочим, требует. Не в обиду евреям будь сказано. История изложена, по-моему, вполне в большевистском духе и очень должна была понравиться определенному этническому слою, составляющему упомянутой партверхушке большинство, хотя вряд ли могла привести в восторг Сталина. Но Булгаков думал не о нем. Он уже в пору написания своего романа просчитал, какие именно люди первыми прочтут его, учитывал, человек с какой фамилией примет его к печати, кто может пустить хвалебные отзывы после выхода его в свет и таким образом посодействует его распространению как можно в более широких кругах. Вроде бы вполне понятная забота о судьбе романа, ничего особенного. Простая уступка духу и вкусам тогдашней литературной и партийной среды. За вычетом одного единственного обстоятельства. Эпизод этот выписан пером убежденного, вполне сложившегося антисемита и, следовательно, позволившего себе уступку в ущерб собственным убеждениям. Если, конечно, это и вправду были убеждения, а не столь обычная для нашего автора поза. И эта уступка заставляет по меньшей мере насторожиться, по большей предполагать и дальнейшее лукавство в подобном роде. Мало заметные на фоне громких, пафосных, оппозиционерских заявлений и даже каких-то гораздо более изощренных акробатических реверансов в сторону власть имущих. Вовсе не обязательно, разумеется, еврейского происхождения. Хотя они, в скобках, в окружении Булгакова, как раз, насколько помнится, и преобладали.